Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И я сегодня приветствую у нас в гостях отца Владимира Первушина. Батюшка, благословите!
Благословение Господне, вас только благодать, привет всегда на неприсно, не во веки веков.
Дорогие друзья, наверное, имя отца Владимира Первушина вам известно. Батюшка создал удивительную станицу, где собираются люди, попавшие в сложные жизненные обстоятельства. Люди, которые начинают свою жизнь с нуля, начинают ее под духовным окормлением священника, становятся прихожанами храма в честь царевича Страстотерца Алексея и потихоньку заново учатся работать, строят свои дома, даже заводят семьи, рожают детей. И мечтают о еще одном храме, да, который будет называться так, как называется станица, в честь иконы Божией Матери Державной. И, конечно же, мне хотелось бы услышать рассказ об этой жизни от самого отца Владимира и начать, как всегда, из самых основ, наверное, как мы обычно это делаем в нашей передаче, узнать, как отец Владимир, когда произошел самый главный выбор определения своего пути в жизни, священнического пути, и как пришла идея создать вот такое удивительное поселение, уникальное для всей России.
Сразу поправлю, что станицу создавали мы совместно с атаманом Владимиром Николаевичем Пономаренко. Ну и постепенно к нам присоединялись люди, которые оставляли свой бизнес, основной достаток, какой-то прибыль, и полностью давали себе этому социальное служение совместно с церковью. Ну что про себя говорите, вырос в верующей семье, всю жизнь помнил о Боге. Просто вера была, может, это неправильное детское такое представление, такие постепенно, по мере взросления пришел, не к взрослению духовному, я не могу сейчас назвать себя, конечно, духовно зрелым человеком, но я вот на пути стремления к этому, к этой духовной зрелости. И вся работа основана на этом направлении, что то, что мы делаем свою работу, помогаем бездомным, вот, в первую очередь мы помогаем сами себе. В первую очередь мы занимаемся своим внутренним храмостроительством, спасением себя самого. А то, что в чем конкретно получилось у меня поработать над созданием, что создал, так это, наверное, автобус милосердия.
Батюшка, можно все-таки вот сначала вот выбор священнического служения, да? И вот, казалось бы, служение на приходе священника – это огромная работа, это служение, которое может вот поглотить без остатка священника, да? И вдруг вот такая идея. Вот как это случилось, батюшка?
Случилось это, на самом деле, вполне тривиально. Просто закончил университет по специальности менеджмент в социальной сфере. То есть как раз вот сейчас я работаю по специальности, управляю социальными процессами такими. Ну и сложилась такая практика, прежде чем стать священником у нас при храме Пантелеимона, где начал свое служение, что вначале человек, который хочет стать священником, должен поработать в одном из направлений социальной работы. И так сложилось, что нужно было развивать работу с бездомными, которая была так мало развита, приходилось искать опыта у москвичей, которые потом последовательно подарили автобус ПАЗик.
То есть у них уже был такой опыт, да?
Да. Потом выяснилось, что у нас на самом деле свой опыт, что у нас другой город, другие проблемы, все другое. Ну, какой-то толчок какой-то, да, воспользовались их опытом.
Это какой год был?
2006.
Батюшка, первое дело – это автобус, да? Автобус, который собирает бездомных, оказывает медицинскую помощь, да? И
да, как я сказал, да, нулевой цикл, то есть самое начало. Самое начало работы со случаем, когда только человек только обращается со своими проблемами, что у него нет одежды, что он голоден и что он болен. То есть, есть, конечно, такое правило, заповедано нам еще апостолом Павлом: кто не работает, тот и не ешь. Да, но невозможно заставлять человека, который раздет, голоден и с обмороженными руками, заставлять его работать. Сначала нужно помочь как-то, одеть, обогреть, вылечить, накормить, а потом уже будем говорить о работе. Может, вернувшись в человеческие условия, человек и задумается о работе, о каком-то личном достоинстве, что-то вспомнит, возник какой-то стимул вернуться к нормальной жизни. Ну а пока, если у нас в городе больше задумываются о собаках, больше строится собачьих приютов для брошенных бездомных таких животных, кошек и собак, про людей мало кто вспоминает. Пока вот такая ситуация у нас не то что в православном городе, не то что какой-то христианской культуры нашего города, а вообще о человеческой культуре мало что приходится говорить и вспоминать, потому что в этом, конечно же, именно нечеловеческий облик нашего города. Даже в природе, если смотреть, как животные, особи одного вида, им вполне присуще заботиться о себе подобных особях, как так вот Господом все устроено. И также, наверное, должно быть у людей, что люди должны заботиться о ближнем своем. Это вполне естественно, такие Божьи законы. Но забывая про них, мы теряем не то что образ Божий, в конце концов, и образ человеческий у нас утрачивается. Скорее всего, вот, о ком заботимся, где-то на тот уровень и снисходим до образа собачьего какого-то.
Боюшка, ну вот вы сказали, что вот у нас особая ситуация, да? Если мы смотрим за рубежом, там тоже есть люди, которые обитают на улицах, которые не работают и не потеряли себя. Вы говорите, что вот были первые контакты с москвичами, опять же. Вот тогда в чем особенность нашей ситуации на Урале?
Особенность нашей ситуации, что у нас не такая опасность погибнуть от переохлаждения, как в Москве. Горожане в этом смысле другие. Если не с каждого подъезда выгонять бездомных. То есть большинство подъездов наших домов как-то вот бродяжничающего человека как-то могут пригреть, могут даже одеяло дать, могут и накормить, и выносить какое-то питание ему, не оставляют. Ну и, конечно же, требуют от него, чтобы он следил. Не знаю, используют это как бесплатное сторожа или не знаю, зачем все это делается. Но как-то вот не выгоняют, в отличие от Москвы. В Москве это, если к обычному человеку свойственно такое стереотипное понаехали тут, то что говорить про бездомных? Вот там проблема, где переночевать им, закрываются все, чердаки, подвалы, подъезды, теплотрассы заварены, и с вокзалов, естественно, выгоняют, точно так же, как и у нас. Везде своя охранная структура, которая вот видит в них в первую очередь какую-то криминальную угрозу, и вот их выдворяют. И там очень много случаев с переохлаждением. У нас, конечно, тоже есть смертные случаи, но не так, как в Москве.
Но это вот какие-то особые зимы, да, получается?
Да, ну, в особые дни, можно так сказать, такие более такие холодные. Хотя ситуация, если человек немножко перебрал спиртного, то тут и минус 5 будет опасно. Тут уже он просто не сможет дойти до открытого подъезда, до открытого там теплотрассы, подвала.
Батюшка, ну вот психологический портрет, срез вы можете составить. Все-таки вот кто наиболее уязвимый, кто наиболее в зоне риска оказывается, попадают вот в эту категорию людей. Как это случается?
Ну, чтобы разглядеть этот срез, надо четко отделить существительное бомж от глагола бомжевать. Эти два слова как раз определяют разные категории людей, попавших в эту трудную жизненную ситуацию. То есть если мы говорим о бомжах, о том, что обычный средний обыватель таким вот словом, такой стигмой, можно даже сказать, награждает ближнего своего, то это часто бывает и ошибочно, потому что принято считать, что любой пьяный, валяющийся человек – это уже именно вот этого нарицательного бомж. А это может быть человек с пропиской, со своей семьей, которую он уже опостылил, просто в крайней и последней степени алкоголизма. И так вот стереотипно принято считать, что это бомж. Это неверно. Есть глагол «бомжевать», то есть попасть в трудную жизненную ситуацию. То есть человек может быть бездомным, он может мыкаться в поисках какого-то работодателя, поиска средств существования и не доходить до вот этой крайней степени алкоголизма. И мы в толпе даже этого человека не отличим. Но тем не менее он бездомный, попавший в трудную жизненную ситуацию. А то, что мы говорим о бомжах, о тех, кто действительно в такой крайней степени, часто да, и степень уже такой последней стадии алкоголизации, это люди, которых уже можно отнести к некой такой форме клинической психиатрии. То есть как вот есть такие специализированные отделения, как брать там геронтология, наркология, которые определенно уже рассчитаны на определенный круг вот такого психиатрического заболевания. Вот точно так же можно говорить вот про эту категорию лиц вот именно в этой ситуации. То есть эти люди уже с глубоким социальным и алкогольным поражением, которым уже ну, просто надо помочь им дожить свой век. То есть возврата вот таких людей нет. Но таких на самом деле из бездомных меньше стало. К счастью, надо так сказать, а большинство – это люди вполне вменяемые и способные вернуться к нормальной жизни. Это нужно всегда помнить в работе с бездомными. Эта работа, она не бессмысленна, как многие считают, что им помогает. Даже слышал такие утверждения, сжечь их до поля удобрить. Так вот, то неохота, с какой идет государство на помощь этим людям, тоже можно расценить именно в этом понимании, что и простой среднестатистический чиновник именно так же стереотипно воспринимает нужды и беды бездомных. Также, а что им помогать? Они сами в этом виноваты. И, что самое страшное, бесполезно им помогать. Это ошибочно. То есть некоторые категории людей, и то в силу проявления человечности, им надо позволить дожить свой век. Угу. Как-то так вот, потому что у них век короток, что у них организм уже разрушен, изношен, цирроз печени, туберкулез и прочие такие вещи.
Батюшка, ну вот подходит к автобусу, да, то есть вот все эти разные категории, да, которые вы называли, да, людей, просят оказать помощи. В основном у них нет документов. Вы можете оказать, ну вот, скажем так, ну, самую элементарную, наверное, помощь в автобусе.
Ну да, мы можем накормить, оказать медицинскую помощь, выдать какую-то одежду, ну и также проконсультировать на предмет того, где он может все свои остальные проблемы решить, в том числе и в станице Державной, в которой существует революционный центр Державы.
Поэтому и появилась станица Державная, наверное, вслед за автобусом, да? Потому что нужно было продолжить.
Это появилось, когда мы проводили некий такой круглый стол по проблемам бездомных, и возникла идея объединить все усилия епархии, всех прочих общественных организаций для помощи нашим ребятам. Но в большинстве случаев революционные центры, они платные. На жизнь просто нет никаких средств. То, что там платить за собственную реабилитацию. Поэтому старый, веками проверенный способ – это жизнь в общине. Именно в каком-то приходе, где есть объединившиеся вот именно по признаку веры люди, которые представляют собой церковь, часть церкви, члены тела Христова, которые и привлекают к себе других.
Эта идея как родилась? Чья это идея?
Ну, наверное, это идея святых отцев. Без Бога не до порога. И как Господь говорит, без меня ничего не сможете сделать. И действительно посмотреть опыт реабилитации, будь то ЛТП, будь то там общественные организации, которые пытаются без Бога это сделать при помощи одной лишь психологии. Я, как сказал наш мыслитель Николай Бердеев, психология – это религия без Бога. Вроде есть какая-то идеология, вроде помогает, но ненадолго. Лишь только в Боге ресурс бесконечен. В Боге возможности бесконечны. Даже в случаях вполне безнадежные, и вот у нас в станице это очевидно, что люди, вот, казалось бы, вот той самой степени, про которую я уже говорил, степени деградации, они остаются, у нас и живут, у нас и никуда не хотят уйти. Потому что понимают, что только у нас они смогут выжить, а там их ждет неминуемая смерть.
Пытаются работать уже, да, все-таки?
Удается. Пытаются, и работают, и стараются, и другим еще в пример ставят.
Батюшка, с чего, с кого начиналось Державное, и сейчас вот сколько человек, что происходит?
Сейчас порядка 60, 50, 70 человек, просто число варьируется, кто-то уходит, кто-то приходит. Шлагбаум открыт в обе стороны, мы никого не держим, не привязываем, не приковываем. Если человек понимает, что он уже не то, что меру выпил, а уже более чем меру выпил и желает как-то исправить свою жизнь, то ворота для него открыты. И тот человек понимает, что только здесь, находясь среди трезвого общества, среди сухого закона, среди соблюдения православных и казачьих каких-то традиций, и понимает, что именно вот это ему поможет выжить. Только выйдет он за шлагбаум, все начнется по-новому.
То есть строгие законы, строгий устав державный. Да. В чем особенности вашей жизни? Все. Какие условия ставите на входе?
Ну, наверное, каких-то конкретных особенностей говорить, наверное, не придется, потому что я уже говорил, что это был тысячелетний опыт существования церкви. То есть община, будь то приход, будь то действительно отдельно взятая община, живущая самостоятельно вне какого-то населенного пункта, как, в общем-то, и у нас и получается. И она сама создает вот эту общину, создает такую здоровую среду, находясь в которой человек оздоравливается и тянется к Богу, начинает думать о жизни и о смысле жизни, для чего он живет и для чего хотелось бы прожить остаток оставшейся жизни. Так-то ничего нового, просто если смотреть про современность, что мы еще, кроме этого, еще и возрождаем казачьи традиции, возрождаем казачью семью и стремление именно к многодетной казачьей семье, как она и была изначально у казаков. К этому стремлению. И казачество как раз помогает вот эту структуру создать самоорганизующуюся, что люди сами на своем месте чувствуют свою ответственность, и некий такой дух казачества помогаем этому. Им эту ответственность осознавать, что они отвечают не только за себя, но и за всю станицу в целом.
Приходят в основном люди одинокие? Или бывает так, что приходят семьи?
Бывают семьи приходят, бывают родители-одиночки приходят, как мама-одиночка, так и отцы-одиночки. Угу. То, что в идее лежит, помощь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, это на самом деле такой широкий такой диапазон. Это может быть и мама новорожденного ребенка, которую уговорили, например, не делать аборт, она согласилась, пошла на этот подвиг, родила все-таки ребеночка, но тем не менее пойти некуда. Точно так же наши категории, и, конечно, в планах и в мечтаниях есть и построить и для них какое-то отдельное такое модульное помещение, в котором они могли бы жить. Может быть, даже кто-то останется, создаст семью. Это можно говорить и про семью в целом, у которых нет работы в сельской местности, приехали в город, а здесь их не особо-то ждут, потому что получить работу, чтобы еще оплачивать жилье и как-то на жизнь оставалось очень, очень сложно в современном мире. Попытаются, и как потом говорят, нам надоело платить за чужую квартиру. Или куда-то назад к себе, в свой населенный пункт с разрушенной инфраструктурой, или вот как-то пристраиваться к нам или еще куда-то.
Батюшка, опишите, пожалуйста, ваша станица. Какие дома строятся, как люди располагаются, распределяются?
Ну, по статусу, в первую очередь, у нас различные статусы проживающих. Если человек впервые пришедший, который находится в стадии реабилитации, то он становится кандидатом в станичники, он практически на правах хозяина. Потом, если есть желание стать казаком, он становится кандидатом в казаки уже. И год ходит кандидатом в казаки. Ну, а потом уже казах. То есть у него уже право голоса на казачьем круге появляется. И уже в таких жизненно важных, жизнеопределяющих таких решениях он имеет право принимать. Его голос уже весом. Но в зависимости от этого, от их статуса, конечно же, определяется их быт. Потому что если человек пришел и намерен жить долго или совсем навсегда остаться, то он, соответственно, и ремонтирует свое жилье, следит за его состоянием, за чистотой и так далее. И семейные, естественно, еще лучше живут у них. Отдельные свои помещения. Одна семья в отдельном доме живет даже. Рядом другой дом строен. В плане построить улицу. Но если человек пришел вот перезимовать только, то он и так вот безответственно относится и к жилью, в котором он живет, и ремонтировать не хочет. А порой даже и кровать у него даже в таком состоянии. То есть пришел, упал в валенках и лежит в шее, греет. И постоянно борьба вот с этим насекомым происходит. Все так. Народ действительно в деградации социальной такой находится. Ну, постепенно такие люди отходят, потому что про станицу державную все больше и больше в народе слухов, все больше и больше информации на станице. И приходят как раз те люди, которые действительно хотят определиться в жизни, действительно хотят что-то в своей жизни поменять, создать семью, принести какую-то пользу окружающим людям. Уже более взрослые, более трезвые люди. Ну, а люди, привыкшие к паразитическому образу жизни, со всем своим педикулезом постепенно как-то отходят. Не хотят, но предлагают, говорят, а это, там работать надо, и не хотят.
На каждом этапе, начиная со входа нового человека, на ваш взгляд, какие сложности психологические для человека происходят, да, и какие сложности для самой станицы? То есть вы принимаете нового члена на все эти этапы, да, проводите при его желании. Вот это идет очень сильное взаимодействие, взаимовлияние друг на друга. Вот что происходит в этом плане?
Ну, если брать отдельного человека, пришедшего к нам, то, конечно, здесь трудности связаны с душой человека, потому что приходится человеку привыкать к окружающим людям. Человеку приходится подчиняться этим традициям, в чем-то смиряться, в чем-то себя отказывать, в чем-то себя заставлять. Конечно, это очень тяжелый труд для человека, который, ну, привык жить по своему разумению, по своей воле, по своим желаниям. Что хочу, то и ворочу. И в большинстве случаев наворотил человек. А тут приходится как-то вот подчиняться общим требованиям, какой-то дисциплине себя подвергать, с одной стороны. Но с другой стороны, естественно, причина, что очень много незнакомых людей, которые каждый вот с какими-то своими проблемами, со своими трудностями, со своим прошлым, со своим такой тяжелой такой сумой на плечах, вот этого жизненного багажа, душевных травм, душевных ран, каких-то ожогов, шрамов. Как-то вот, как те самые дикообразы Иры Нашова, которые на морозе хотели согреться, но прижимают друг друга, кололи друг друга. И вот они вот так кололи, разбегались, пока не нашли какое-то вот такое оптимальное состояние, расстояние между собой, чтобы не колоться и греть друг друга. Вот именно такие же самые дикообразы, которые колем друг друга, разбегаемся, снова разбегаемся, пытаемся вот какое-то такое вот оптимальное расстояние между собой, вот такое вот благодатное, в котором бы нам хорошо, тепло и не кололи друг друга найти. Вот это, наверное, такая вот проблема. А проблема у нас, как специалистов, которые занимаются этими людьми, наверное, такая вот правильная диагностика, правильное определение состояния этого человека. Мы уже не один раз, не то что несколько, не один, много раз, наверное, ошибались вот так, что человек внешне вроде нормальный, вроде нормально рассуждает, просто у него есть какой-то определенный ресурс здоровья, физического, психического здоровья. И внешне он не похож на человека вот такого, казалось бы, деградирующего состояния, вот уже как раз нуждающегося в помощи именно клинической психиатрии. Ну, на самом деле, это ошибочный взгляд. То есть человек бывает, несмотря на то, что он сохранил какой-то ресурс, он может быть глубоко поврежден вот этой гнилью, вот этой идеологией бродяжнической. Потому что вот это вот не только алкоголизм, а само бродяжничество можно вот воспринимать как зависимость, рассматривать как зависимость. Человек зависит от этого и не может это ставить. Это как своего рода, как наркотик такой. Это как другой мир. Человек живет как будто в другом измерении, в другом мире.
То есть нет потребности вообще социальных контактов, да?
Да. То есть вот один человек свидетельствовал, как он идет по улице, захотел, окурок поднял, захотел там какую-то оплеванную бутылку поднял, захотел там допил из нее какую-то там пивко, что-то в урну залез, банка оттуда вытащил еще какую-то тряпку. И люди от него отворачиваются, как будто не видят его. А он может с вызовом на них смотреть, вот, а так вот как будто бы он для них не существует, где-то вот параллельно находится. И человеку это нравится. И то, что у него нет никакой ответственности, нет собственности, за которую бы он отвечал. То есть нет ни машины, ни дома, ничего такого, за что приходится человек нести ответственность. Нет близких людей, за которых также человек взрослый несет ответственность. То есть супруг, супруга, там, дети, прочие родственники, родители, за которые человек, естественно, несет ответственность. А это вот, человек или отказался от этого, или от него все отвернулось, у него этого нет. То есть у человека нет вообще никакой ответственности, это никакое состояние детства. То есть как в детстве ребенок ни за что не отвечает, ведет себя вот так вот безответственно, может что угодно так вот сделать.
Причем это выбор взрослый уже такой.
А здесь вот да, то есть такое состояние, вот, что внешний человек взрослый, зрелый, а внутренний.
А таких людей можно все-таки вот изменить? Станица может изменить?
Видимо, да. Если у нас есть люди, которые вот как-то вошли, ну, это уже практически.
Были в таком состоянии, да?
Практически, мне кажется, тоже чудо какое-то. Потому что теоретически это вот как вот. Норман Сатоиус, который возглавляет ассоциацию психиатров международную, то есть он заявил, что сегодня психиатрические заболевания практически неизлечимы, и наша задача научить людей жить со своей болезнью. То есть вот так вот официальная медицина.
Психиатрия, не знающая Бога, да?
Расписываться в своей беспомощности. Да. И вот здесь, казалось бы, такие глубокие психиатрические поражения у человека. Но тем не менее человек обращается, как-то рассуждает и задумывается, и на исповедь идет, и к причастию стремится.
Вот батюшка, вот как раз об этом, когда сердце раскрывается Богу, когда сердце вот это израненное, покрытое шипами, иголками, открывается с чувством благодарности ближнему. Когда это и как это происходит?
Ну, наверное, так же, как мы говорим про простую физическую работу. Также можно говорить о какой-то работе духовной, что вначале действительно человека нужно накормить, обогреть, вылечить, какое-то время пожить, чтобы из него все эти винные пары улетучились, чтобы человек научился трезво себя вести, трезво какие-то вот эти социальные контакты вести. Потому что порой даже вот этот коммуникативный ряд в человеке нарушен. Человек не знает, как познакомиться без бутылки с другим человеком, не знает, как отметить праздник без бутылки. Не знаю, как вообще жить без бутылки и нормального человеческого здорового общения человек не видит без вот такой вот процедуры употребления спиртного. То есть вот, когда вот появляется такой опыт, когда человек выздоравливает физически так же, и в этом отношении тогда и появляются такие экзистенциальные вопросы, для чего я живу, кто я такой, зачем мне вообще жить, для чего остался этот остаток своей жизни прожить и чему бы я хотел его посвятить. И такая общая идея, что мы живем друг для друга, помогаем друг другу, помогаем справиться со своими бедами, которые вот оказавшись за бортом жизни, справиться. Человек начинает дорожить таким коллективным мышлением, когда и это, собственно, и есть христианская культура, когда мы говорим «Отче наш». Да. И вот Господь, давая нам вот эту молитву, которая вот увековечена в Евангелии, дает нам не только молитву, но и образ мышления. То есть этими категориями мы должны мыслить. Да. Нас, наш, мы, наша, нам и так далее. Только такими категориями, только такие категории ведут нас к спасению, к объединению, про которое мы говорим единство. Да, мы должны вначале думать, находясь в этом единстве. Тогда можно будет говорить и о единстве. Сама парадигма нашего мышления должна исправиться. Эти категории нашего мышления. Если человек дорожит этим, боится потерять, а сейчас где наше, с кем наше? То есть или это нас где-то скажем, в местах лишения свободы, где идет противостояние, противостояние режиму, противостояние вот этой воспитательной исправительной системе, вот там объединяемся, вот это групповое мы против, против вот этого. А здесь как раз такого не должно быть. Здесь наоборот, мы за здоровый образ жизни, мы за воцерковление, мы за спасение, мы за какое-то движение вперед.
В основе структура жизни казачества, да? Вот на ваш взгляд, в чем сила казачества, да? И вот что такое казачья семья? Вы сказали, что она многодетная, но это не только, да, в этом?
Дело в том, что в казачьей культуре практически все как и в церкви. Вот если мы берем отдельную казачью общину, в ней есть все для существования государства. То есть вот, казачья община может идти в степь и там жить самостоятельно. У них есть своя исполнительная власть. Она также выбирается. Принцип демократии на казачьем круге выбирается атаман. То есть вот это единственный момент демократии. Но потом уже диктатура атамана идет на тот срок, на который его казаки выбрали. Но пока круг идет, можно чего угодно кричать, конечно, по очереди, соблюдая порядок. Нравится тебе, не нравится атаман, высказывает свое мнение и так далее. Вот выбрали все. Это вот такая уже исполнительная власть. Он, его ИСУ и так далее. А сам круг – это и есть законодательная власть. Решение, принятое на круге, является законом для данной общины. И точно так же, как и церковное собрание, соборным своим мышлением, соборным своим решением выносит какое-то такое постановление, которое является законом для этих людей. И здесь все точно так же. Точно так же, как и взять христианскую семью, она является малой церковью, такой домашней церковью. Ну, точно так же казачья семья. Есть казачий дом, это уже, по сути, свои курии. Такое казачье подразделение, в котором отец, естественно, атаман своей семьи и так далее. И тоже его слово, такое, как слово атамана, то есть такое обязательно к исполнению. Божественным кругом выбранный атаман. То есть это уже, ну то, что его слово закон, и ему строго следует подчиняться и слушаться. Это вот неоспоримо, иначе это не казачья семья, конечно, не. И казачки наши иногда дают о себе знать. То есть это...
Светским воспитанием, да?
Ну, в целом так.
Батюшка, люди, которые привыкли жить сами по себе, да, никому не быть обязанным, да, даже вот при всем желании, вот говорите, даже друг другу приблизиться, это уже больно, это уже трудно, войти вот в эту жесткую систему распорядка, законов, станицы. Это очень сложно. На чем особенные трудности возникают у людей, которые вот входят в станицу, которые начинают жить в станице?
Все проблемы это от гордости, гордыни. Потому что если бы в свое время... Почему семья распалась? Потому что в свое время не смог попросить прощения. Потому что в свое время не смирился и не отказался от каких-то своих таких совершенно ненужных решений, совершенно ненужных поступков. Почему остался без работы? Да? Ну, так же, потому что где-то не подчинился начальству, где-то, вот, опять же, послушался ненужному глазу, совершенно так, занял нехристианскую позицию, не смирился. Потому что все проблемы от гордости, от демонической такой гордости практически, что человек, как тот самый бесноватый гадаринский, который не мог жить среди людей, разрывал цепи, да, так и этот человек не может жить среди людей и разрывает цепи всякой ответственности. Все его тяготит, все ему мешает. Ну и единственное средство исцеления от гордыни, от этой страсти, это смирение. Стяжание смирения, подчинение себе. То есть понимание того, что без этого не спастись. Ну и готовность, просто готовность. То есть если мы просим у Бога смирения, то мы должны быть готовы принять его. То есть должны быть в состоянии ожидания вот этой ситуации, когда вот сейчас, вот через секунду, может через минуту, может через 5, может через 30 секунд создастся такая ситуация, когда мне надо будет смириться. И вот в эту секунду, в этот момент в своей жизни по вере прояви смирение и в себе эту гордыню победить. Вот это самое главное в жизни не только бездомных, а, наверное, всех нас, православных христиан, которые по сути свои, ну все мы бомжи. Потому что наш дом – это Царствие Небесное. А мы здесь бомжуем, хотя и не хотим в этом признаться себе, хотя и считаем себя таким благополучным. Были благополучны, то чудеса бы творили. Все вот так вот. Бродяжничаем по этому свету.
Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». И мы продолжим свою беседу с отцом Владимиром Первушиным, духовным наставником станицы Державная, через неделю. Храни вас Господь. До новых встреч.